Очень рад, что вы и сегодня нашли возможность посвятить вечер разговору на еще одну важную тему в цикле «Бог, в которого я не верю». Сегодня наша тема – убийство. Убийство. И в самом начале я хочу познакомить вас с одним мнением по этому непростому вопросу. Мнение священнослужителя. Небольшой фрагмент, зафиксированный на видео. Это передача, в которой батюшка отвечает на вопросы слушателей, зрителей, и вот поднимает, в частности, эту непростую тему.
Галина из Сергиева Посада. Преподобный Иосиф Волоцкий в борьбе с ересью за чистоту православия убеждал великого князя Иоанна III в необходимости казней еретиков. Не противоречили ли эти казни заповеди Господней «не убий»?
Никак не противоречили. Еретики, с которыми он боролся, они были, ну как все еретики, они действуют очень подло. Вред от этой ереси был такой, что она угрожала существованию государства. Поэтому в этом случае единственно возможно это только их лишать жизни и запирать под замок, что и делалось.
Ну, что скажете? Согласны? С батюшкой. Поскольку была угроза государству, и еретики, как и все еретики, включая некоторых из вас, действуют очень подло, то единственный способ решения проблемы – это их убивать, казнить или отправлять в заключение. Вот такой взгляд, вот такое мнение по поводу убийств, по поводу убиения. Как известно, в истории христианской церкви, в особенности в Средневековье, когда церковь была у власти, что особо проявилось в западном христианстве, убивали очень многих, казнили очень многих. То, что вы видите на экране, это одно из изображений инквизиции. То есть слово «инквизиция» дословно означает «дознание», вот, «расследование», и, соответственно, людей, подозреваемых в отступлении от веры, их пытали. Вот, присмотревшись, вы можете увидеть разные способы казни и теплом, и давлением, и колюще-режущими инструментами. И вот там вот очень много таких интересных инструментов на стене развешано для того, чтобы подготовить человека соответствующим образом принять Божью кару. Соответственно, берем ли мы восточное историческое христианство, западное ли, убивать или не убивать – во имя Бога, этот вопрос решался довольно однозначно. В восточном христианстве, правда, конечно, значительно меньше. Но вот тот эпизод, на который батюшка сослался, тот вот священнослужитель Иосиф Волоцкий, это 15 век нашей эры, он как раз возглавил преследование так называемых жидовствующих. Христиан, которые верили в незыблемость закона Божия, включая четвертую заповедь «Помни день субботний» и так далее. За историю христианской церкви раздавалось немало голосов касательно того, какова воля Божья в отношении применения высшей меры наказания – смертной казни. И вот, смотря на историческое прошлое, всякий, естественно, задает вопрос, А как Бог к этому относится? То есть, можно ли сказать, что Бог руками своих служителей, католиков и православных, вершил свое божественное правосудие на протяжении истории христианства? Каково отношение Бога к убийству? Как Он выразил свою волю в Библии, в Священном Писании? В 2010 году в Соединенных Штатах Америки появилась книга «Drunk with Blood» – «Опьяневший от крови» и под заголовок «God's killings in the Bible», то есть «Божьи убийства в Библии». И автор там пишет следующее. «Я посчитал количество людей, которые были убиты Богом в Библии». Имеется в виду Богом самим, когда Он непосредственно был причиной прекращения жизни. Вышло число 2 миллиона 476 633. Которое, дальше пишет он, конечно, значительно занижает общее число погибших от Бога, так как оно включает только те убийства, о которых есть конкретные числа в Библии. Я не пытался, пишет он, включить жертв потопа, Содома и Гоморры, а также многих других бедствий, голод, змеи и так далее, которыми заполнена, кавычки открываются, «хорошая книга», кавычки закрываются. Тем не менее, 2 миллиона – это солидное количество даже для убийц мирового класса, пишет Стив Уэллс. Совпадает ли это с вашими данными от прочтения Библии? Сколько людей Бог убил? Что в Библии говорится о Божьем отношении к убийствам? Вот об этом наш разговор сегодня. Тема, безусловно, очень непростая. И, конечно же, мы не сможем сегодня обозреть все отрывки Священного Писания, которые имеют отношение к этому делу. Потому наша задача – обнаружить принципы, на базе которых можно было бы рассматривать и все иные случаи, которые не поместятся в нашу беседу сегодня. Начнем с терминологии. Как бы вы отреагировали, дорогие, на такое сообщение? В дом, где тихо жил мужчина со своей семьей и детьми, ворвались вооруженные люди и убили как главу семейства, так и одного из его сыновей, а остальных детей увели с собой, скрывшись в неизвестном направлении. Как бы вы отреагировали на эту информацию? Кто из вас считает, что вот то, что сделали эти вооруженные, это есть злодеяние? Можете руку поднять? Что это злодеяние? Так, это зло, это убийство, это нарушение законов нравственности. Спасибо. А как бы вы отреагировали, узнав, что то, что только что было описано, случилось 2 мая 2011 года, и мужчину этого звали Усама бен Ладен, а операцию по его нейтрализации провели американские военнослужащие. Кто считает, что он был достоин нейтрализации? Можете руку поднять. Кто считает, что это было актом справедливости, а не актом убийства. Самое интересное заключается в следующем. Оба раза голосовали одни и те же люди. Оба раза поднимали руку одни и те же люди. Что поменялось? Факт отнятия жизни двоих человек присутствует и в первом, и втором случае. Однако в первом случае кажется, что это убийство, это злодеяние, это безнравственно, а во втором – это акт справедливости. Потому что этот человек, как полагает подавляющее большинство, кто знает об этом, он получил по заслугам. Он после того, как 11 сентября 2001 года более 3000 человек погибли в Соединенных Штатах в результате террористических актов, он взял на себя ответственность и сказал, что это был его приказ. Он отдал приказ на убиение невинных людей. И потому в соответствующих законодательных органах, в соответствующих инстанциях судопроизводства в Соединенных Штатах Америки был вынесен приговор, был вынесен вердикт, и американские военнослужащие выполнили этот приговор, привели приговор в исполнение. Факт отнятия жизни может быть либо преступлением, либо актом справедливости, в зависимости от причин и обстоятельств всего, что имело место перед и во время осуществления этого акта. Вот это должно нам помочь с вами сегодня в осмыслении непростой темы убийств. Когда мы открываем Библию, мы находим, что там в ней присутствует четкая терминологическая разница между этими двумя видами, двумя типами отнятия жизни. Заповедь «не убивай» какая по счету в Декологе, в 10 заповедях? Идет после заповеди «почитай отца и мать». 6-я. Итак, «не убивай» – 6-я заповедь Деколога. Вы можете найти ее в книге «Исход» в 20 главе, в 13 стихе. Так и написано «не убивай». То же самое в книге «Второзаконие» в 5 главе, где эта заповедь повторяется. Это заповедь, которая дана непосредственно, согласно Божьему откровению, непосредственно самим Всевышним, согласно Торе, согласно Пятикнижью, Всевышний вслух провозгласил с горы Синай, с вершины ее, «не убивай». Здесь в оригинале для передачи этого действия используется древнееврейский глагол «рацах». «Рацах» означает именно «убивать», «совершать убийство». Рацах запрещает совершение убийства. А вот послушайте еще один отрывок из Торы, из Пятикнижья. Книга Второзаконии, 13 глава, 9 стих, 13:9. Написано: «Но убей его! Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа». Очень многие, в особенности скептически настроенные, более того, антагонистически настроенные по отношению к Священному Писанию, они сразу же провозглашают: «Ну, посмотрите, что в вашей Библии тут написано. Тут сказано «не убивай», через пару книг написано «убивай». И, соответственно, налицо что? Противоречие, противоречие. Противоречие это существует в действительности в некоторых переводах Библии. Однако, когда мы смотрим на подлинник, на тот язык, на котором Тора была дана, то в книге Второзакония, в 13 главе, в 9 стихе, используется совершенно иное слово. В подлиннике это глагол «хараг». «Хараг» означает «умерщвлять», «предавать смерти», «отнимать жизнь». По результатам и глагол «рацах», если можно слайд, и глагол «хараг» заканчиваются одним и тем же. Человека нет. Но по внутренней природе и по сути происходящего это совершенно разные явления. Подобно тому, как вы почувствовали разницу в первом и втором абзаце моей иллюстрации. Рацах означает совершать убийство, а хараг означает предавать смерти. И это по природе, по сути, совсем разные, совершенно разные понятия. В качестве иллюстрации, когда кто-то исполняет приговор о высшей мере наказания, он совершает рацах или хараг? Он совершает хараг, он отнимает жизнь, но не потому, что у него какая-то личная неприязнь к этому подсудимому, не потому, что он в результате желает, скажем, обогатиться за счет активов этого осужденного, не из мести, не из ненависти, не из каких-то недобрых чувств, а выполняя судебное решение, действуя в рамках закона и, более того, истребляя из общества человека, которого, если не истребить и оставить просто так, означает дать которому волю и возможность убить еще очень многих или иные очень многие преступления еще совершить. Итак, подобно тому, как каждый из нас на опыте и на практике знает, что не всякая прекращенная жизнь является убийством. Точно так же и в Священном Писании. Для тех из вас, у кого есть доступ к подлиннику, совершенно очевидно, что нету противоречия, во-первых, между книгой Исход 20.13 «Не убивай» и Второзаконие 13.9 «Убей». А во-вторых, речь идет о совершенно разном виде и природе совершаемого прекращения жизни. Прояснив некоторые хотя бы базовые такие вот терминологические вопросы, посмотрим теперь на то, что в Божьих законах говорится об убийстве. Мы глянем вначале на Божьи законы, на отнятие жизни, которое описано там, а потом на Божьи деяния, как сам Бог действует и как Он себя проявляет в этом отношении. Первый отрывочек о Божьих законах на эту тему находится в нашем исследовании в книге Второзакония, в 16 главе, стихи с 18 по 20. 16 глава с 18 по 20. «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным». Сделаем паузу в чтении. Фраза «во всех жилищах», если вы посмотрите на английский перевод, означает что? «In all your towns», «во всех твоих городах». То есть имеется в виду «во всех местах поселения», «везде, где живет народ», «во всех городах этого государство, которое называлось Израиль, поставь, сказано, судей и надзирателей, чтобы они судили народ судом праведным. И дальше. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, то есть взяток, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают, и искажают дело правых. Дана заповедь о том, чтобы учредить судейскую систему, учредить систему судопроизводства, чтобы в каждом городе был суд, чтобы вопросы решались не по принципу «меня обидели, и я отомщу», а именно, чтобы все решалось официально, в установленном порядке, в судебных инстанциях, как полагается в цивилизованном обществе. И судьям заповедано было строго-настрого делать это справедливо. И в ином отрывке, который написано, «Ибо суд – дело Божье». Судьи были представителями и реализаторами Божьих законов справедливости, видимым проявлением Божьей справедливости. Потому, еще раз, не извращай закона, не смотри на лица, не бери даров, не превращай дело правых. Это первое. Важно знать, о чем, к сожалению, не все знают, в особенности целый ряд критиков Священного Писания, что вопросы наказания, согласно закону, решались в судебном порядке. И это очень важно. Не на личном уровне. Дальше, продолжая читать текст Торы, мы в 17 главе, в следующей главе книги Второзакония, находим в стихах 2 и 4 следующие слова. «Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, который Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа Бога твоего, преступив завет Его». Посмотрите внимательно на этот отрывок. Скажите, кто в состоянии преступить завет? Только тот, кто находится в завете. Юрисдикция Божьих законов распространяется на тех, кто принадлежит к народу завета. Чтобы войти в завет, как мы читаем в книге «Исход» в 19 главе, далее в 20 главе, 24, народ услышал все законы, причем Моисей прочитал их дважды, после первого представления еще раз, и народ взял на себя обязательства по соблюдению этих законов, без какого-либо принуждения, добровольно. Итак, первое, что важно отметить, кто сделает злое, преступив завет. То есть речь идет о тех, кто находится в завете. Далее читаем 4 стих. «Когда тебе кто-то об этом сообщит, когда скажут, вот такой-то и такой-то, мужчина или женщина сделал то-то или то-то, первое, что нужно сделать, тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи». Чрезвычайно важно. «Ты хорошо разыщи», то есть исследуй, опроси, узнай, сравни, проанализируй. Причем хорошо, то есть основательно, в английском переводе diligently, да? То есть именно вот так вот усердно, усердно выясни. И если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то... Так первое, что мы отмечаем, вопросы решались в судебном порядке. Второе, решение принималось на основании чего? Тщательного следствия, тщательного расследования. Дальше, в этой же 17 главе, в 6 стихе говорится, Второзаконие 17:6, «По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля». В Торе чрезвычайно важно, согласно Торе, очень важно удостовериться, что это в действительности имело место, что преступление в действительности было совершено. Потому минимум два свидетеля, лучше, если три свидетеля. Соответственно, эти свидетельские показания должны полностью сходиться. Если между ними есть разногласия, значит, скорее всего, это поклёп, это навет, значит, здесь нельзя предавать смерть. Если свидетелей нету, по косвенным уликам, по каким-то там вещественным доказательствам, по каким-то совпадениям, Бог категорически не позволял высшую меру наказания. Должны были быть свидетели. И термин «свидетели», собственно, как и в русском языке, означает, что они лично это видели. Они не слышали, им не просто показалось, а они видели. То есть это злодеяние было совершено как? Публично. Это злодеяние было совершено публично. Свидетели – это те, кто был очевидцем преступления. Я думаю, вы начинаете понимать, насколько трудно было, согласно законам Торы, в действительности реализовать смертную казнь. Здесь есть еще один интересный момент в оригинале. Сказано: «должен умереть осуждаемый на смерть». Да? В шестом стихе говорится: «по словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть». Дело в том, что вот в английском, да, чуть-чуть по-другому, мне до самого интересно. А ну-ка, давайте вместе. «The one who is to die», как перевести? «Тот, который должен умереть», да? Или «тот, кому умереть», да? «The one who is to die shall be put to death». Так? То есть, «тот, кому умереть, будет умерщвлен». У нас написано «должен умереть осуждаемый на смерть». А в оригинале еще необычнее: «должен умереть мертвый». «Должен умереть мертвый». То есть, то, что он совершил, ту мерзость, которую он принес в свою жизнь, то, что он соделал, несовместимо с жизнью. Он мертвый. И когда это доказано, и когда свидетельскими показаниями подтверждено, судья констатирует факт его нравственной смерти, его духовной смерти и того факта, что этот человек умертвил сам себя, он уже мертвый. Хотя еще и дышит, но что касается Божьих законов, законов жизни, закона любви, закона нравственности, этот человек мертв. Вот это Божьи законы в отношении судопроизводства. Но это еще не все. Читаем дальше стихи 8 и 9 в этой 17 главе книги Второзакония. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на то место, которое изберет Господь Бог твой, и приди к священникам, левитам, и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить». Что значит «будут несогласные мнения в воротах твоих»? Ворота в древности – это место городской администрации. Там заседают старейшины, там заседает суд. И в каждом городе, как мы читали уже, должны были быть поставлены судьи. Был малый суд во всех городах. И вот если случается так, что после тщательного разбирательства, после проведенного следствия, недостаточно информации, если, читаю вновь, если будут несогласные мнения, если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить, будут несогласные мнения в воротах, то пойди на то место, которое изберет Господь. Что это за место? Это место святилища, место Божьего храма. И сказано: обратись к священникам. Что же есть такое у священника, чего нету у городских ворот? В книге «Исход» в 28 главе, в 30 стихе читаем об одном элементе одеяния первосвященника. «Исход», 28 глава, 30 стих, написано: «На наперстник судный возложи урим и тумим, и они будут у сердца Аарона, когда будет он входить во святилище пред лице Господне, и будет Аарон всегда носить» что? «Суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Слово «суд» встречается в этом тексте дважды, в начале его и в конце. Да? На наперстник судный. Наперстник – это то, что на перси, на груди так надевается. Это плитка, такая плиточка с драгоценными камнями. На него, на этот наперстник, не наперстник, а наперстник, возложи урим и тумим. И они будут на Аароне когда он будет входить пред лице Господне во святилище, и так он будет носить суд. Как эта система работала? Есть несколько примеров в Священном Писании. Давайте вспомним один из них. Книга Иисуса Навина, 7 глава, стихи 13-14 и с 16 по 20. Иисуса Навина, 7 глава, стихи 13-14 и с 16 по 20. «Встань, освети народ и скажи, осветитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев, заклятая среди тебя Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого. Завтра подходите все по коленам вашим. Колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам. Племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам. Семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку». Итак, было неизвестно, кто виноват, в чем причина поражения Израиля. И Всевышний говорит: «Завтра я укажу». И вот на завтра, теперь читаем стихи с 16 по 20, произошло следующее. «Иисус, то есть Иисус Навин, встав рано поутру, повелел подходить Израилю по коленам его, и указано колено Иудина. Потом повелел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племенам Зарину по семействам, и указано семейство Завдиева. Велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу, Богу Израилеву, и сделай пред ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно, я согрешил пред Господом, Богом Израилевым, и сделал то и то». Когда на человеческом уровне, при задействовании самого тщательного процесса исследований ситуации и опроса свидетелей, не было достаточно улик, не было достаточно информации, чтобы решить этот вопрос, когда бывали несогласные мнения у судей первой инстанции, делегация отправлялась ко святилищу. И благодаря Уриму и Тумиму первосвященник от Господа получал соответствующую информацию, которая была объективной и очевидной. Не как у оракулов древности в Греции или где-нибудь еще. Речь идет о специальном свечении, которое давало совершенно точный, однозначный ответ благодаря этому нагруднику, этому наперснику. И тогда можно было, получив непосредственное откровение от Всевышнего, точно знать, виноват человек или нет, и какой, соответственно, должен быть вердикт, и какой должна быть мера наказания. Еще один момент. В книге Второзаконии, в 19 главе, в стихах 16 по 19, поднимается тема ложных свидетелей, лживых свидетелей. «Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба, пред Господа». Снова там же, в том же месте, которое я только что описал. «Пусть предстанут пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель, тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему, и так истреби зло из среды себя». Допустим, этот ложный свидетель обвиняет своего соседа в каком-то преступлении, за которое бывает, ну, скажем, 39 ударов плетью, предположим. И если это обвинение ложное, и это теперь вскрывается, это всплывает, то вот этот ложный свидетель получает что? 39 ударов плетью. Если он кого-то оболгал в преступлении, наказуемое смертной казнью, то тогда он получает этот приговор. В этой системе произволу неточностям, каким-то ошибкам места практически не было. Безусловно, безусловно, человеки, люди всегда могли отказаться от Божьей Торы. И, к сожалению, в исторической перспективе такое часто и было, что мы сегодня увидим. Но мы сейчас задаем вопрос о Божьем идеале. Как Бог желал, чтобы это происходило, и что Он со своей стороны делал для того, чтобы все было по справедливости. Итак, Божьи законы, которые связаны с таким трудным делом, как высшая мера наказания, они были сформулированы так, что обеспечивали самое справедливое, самое выверенное, самое точное, самое лучшее решение. Вот так Всевышний хотел, чтобы это происходило. Теперь, продолжая исследование вопроса вины человека, в частности, вины, влекущей за собою наказание смертью, нам очень важно задать вопрос, на каком этапе начинается вина? Вам всем, безусловно, знакома вот эта фраза. Незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. Это юридический принцип, который действует во всех странах мира. Он нигде не прописан в качестве отдельного законодательного акта, но это то, что является юридической, судейской, в частности, практикой. Знаешь ты закон или не знаешь? Полагаю, что некоторые из вас в Соединенных Штатах Америки, наверное, обнаруживали новые для себя законы путем своих собственных финансов. Так? То есть нарушали, не знали, что это нельзя, но штраф помогал, как говорится, запомнить и так далее. Это вполне естественно. То есть государство не спрашивает, а ты знаешь или не знаешь. Государство говорит, дорогой, раз ты тут уже живешь, то это твоя обязанность выучить, изучить, познакомиться с законами этой страны. Вот так вот действует человеческий уровень судопроизводства. Однако у Бога действует другой уровень. Прочитаем в книге Левит, в 5 главе, стихи 4 и 5. Книга Левит, 5 глава, стихи 4 и 5. «Если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том». Так когда человек становится виновен? Когда он начинает нести ответственность? Когда узнает. Может пройти неизвестно какое время. Если человек нарушил волю Божью по неведению, то Бог не вменяет ему вину. Но когда узнает, когда после, спустя какое-то время узнает, вот тогда только приходит к нему ответственность. Итак, согласно Божьему подходу, незнание закона, дальше какой глагол? Освобождает от ответственности за его нарушение. А если человек узнал, что дальше он может сделать? Пятый стих, Левит 5:5. Если он виновен в чем-нибудь из сих, и исповедается, в чем он согрешил. Исповедуется, то есть скажет, да, я грешен, да, я нарушитель, да, я в действительности преступник. И дальше описывается процедура, как человек может изгладить этот грех. То есть, в отличие от людей в Божьей системе правосудия, если человек не знает, он не может никогда быть наказан. Дальше вспоминаем, что апостол Иаков писал, послание Иакова, 4 глава, 17 стих. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Грех тогда, когда человек знает. А вот что касается преступлений, наказуемых смертью, здесь планка еще выше. 15 глава книги «Числа», стихи 30 и 31. «Если же кто из туземцев, то есть местных жителей, или из пришельцев, сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа. Истребится душа-то из народа твоего. Ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа-то, грех ее на ней. Речь идет о чрезвычайно важном принципе, что смертной казни подлежал только тот, кто не просто нарушал, не просто дальше об этом узнавал, а который совершал грех как дерзкою рукою. В современном переводе Кулакова написано так: кто вызывающе грешит, кто нарочито грешит, кто в качестве бунта, наперекор, специально, намеренно, воинственно, полностью все зная, полностью прекрасно понимая, что он делает, осознавая также и последствия своих поступков, и наказание, которым этот поступок грозит, он все равно делает это дерзкою рукою, вызывающе. Тогда написано, когда он высказывает презрение Господу, презрение, не просто непослушание, а именно презрение, он идет войной против Всевышнего. Вот такой грех карается смертью. И это нечто, чего в земных процессах судебного следствия и судопроизводства в целом никогда не происходит. Знал или не знал, не имеет значения. На зло или не на зло, не имеет значения. Но Бог все эти нюансы принимает во внимание. То есть, повторим, никогда, согласно закону Божию, не мог быть предан казни человек просто за грех. А это должен был быть грех именно осознанный, и более того, злонамеренный – это грех дерзкой руки, когда человек грешит вызывающе. Мы посмотрели на Божий закон – и понимаем, что при таком законодательстве убийств в плане произвола судейской системы быть не могло. А теперь посмотрим на Божьи действия. Сегодня у нас будет время рассмотреть только два действия, две эпохи. А остальное во свете изученных принципов каждый сможет изучить самостоятельно. Первое. В чем Бога часто упрекают и что Ему ставят в вину как преступление против человечества, это гибель поколения потопа. Книга Бытие, 6 глава об этом повествует. Много-много людей погибло в водах потопа. И убил их кто? Бог. Вроде бы все понятно, все просто. Люди себе жили, как говорится, выходили замуж, женились, дома строили, прочее-прочее, все было нормально, тут раз – и исчезли. Вот так многие представляют. Давайте посмотрим, как Библия описывает причины Божьего решения и как Библия описывает состояние допотопного мира, того, который в действительности погиб. Бытие, 6 глава, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Обратите внимание на количество абсолютных утверждений в этом тексте. Сколько помышлений? Все. Все мысли и помышления сердца были зло, сколь часто? Во всякое время. То есть, это картина тотального извращения. Это картина тотальной нравственной деградации. Дальше написано в стихах с 11 по 13. «Но земля растлилась пред лицем Божьим, и наполнилась земля злодеяниями». Растление, злодеяние, насилие. Дальше написано 12 стих. «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Всякая плоть извратила путь свой. Это описание очень-очень тяжкого состояния. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли». Итак, была ли нравственная причина истребления поколения потопа? Безусловно, и она выражена очень ярко и в самых-самых вопиющих категориях. Бог не просто, как повествуют, например, шумерские мифы, Бог не просто устал от людского человеческого шума. Поэма о Гильгамеше, например, повествует о том, там тоже есть своя версия потопа, о том, что люди на земле просто очень сильно шумели, а Бог хотел спать, и вот они ему мешали, постоянно все шумят и шумят, и он разгневался и говорит, да сколько можно это терпеть, и всех утопил. Только вот спас Утнапиштима на лодке там и прочее-прочее, вот как Ноя в Библии. Библейская картина совершенно иная. Она ни на что не похожа в сравнении с другими мифами. Злодеяние, убийство, извращение, разврат и так далее. Но когда мы заглядываем в оригинал, там эта картина еще более рельефно видна. Дело в том, что вот в этом отрывочке с 11 по 13 стихи 6 главы книги «Бытие» четырежды используется одно глубокое, важное еврейское слово. Это корень «шахат». Корень «шахат». Вот как он переводится. Сказано: «Земля растлилась, шахат». Дальше: «Взглянул Бог на землю, и вот она растленна, шахат. Ибо всякая плоть извратила, шахат. И потому Бог сказал, я шахат их земли». Понятно? Трижды констатируется, что земля, то есть ее обитатели, шахат, шахат, шахат. Шахат означает приходить в негодность, в гниение, в разложение, в расстройство, как у нас написано, растление, извращение и так далее. То есть Бог посмотрел на землю и говорит, вот ее состояние, она шахат, она погибла, земля погибла, в смысле люди, всякая плоть. И потому я ее шахат. Подобно тому, как мы читали уже в книге Второзаконии, говоря о Божьих законах, должен умереть кто? Мертвый. Мертвый должен быть предан смерти. Точно так же здесь, когда речь идет о Божьих деяниях, когда Бог находит, что состояние земли гиблое. То есть такое понятие, как гиблое дело. Есть такое понятие, как смертник. Он еще живой, но он уже не жилец. Вот это было состояние. И Бог говорит, я сделаю то, что уже и так является реальностью. Бог своим действием зафиксировал то, что было реальностью и так. Далее. Вот это было состояние земли. Сделал ли Бог что-то, чтобы помочь этим людям? Может быть, кто-то из них все-таки образумился бы. Может быть, надо было бы поговорить, как-то вот что-то им предложить, какую-то весть, может быть, как-то, может быть, их как-то урезонить, вразумить. Делал ли Бог что-то такое? Делал. Второе послание Петра, 2 глава, 5 стих, говорит о времени Ноя, который был кем? Проповедником правды. Это у нас 2 Петра 2, 10. «Не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». То есть, когда Ной проповедовал? Накануне потопа. Бог не просто посмотрел, сказал, да, тут все плохо, ладно, надо с этим делом, как говорится, заканчивать. Нет, нет, у него был вестник. И, конечно же, не только один Ной проповедовал. Мы знаем, например, что Мафусал, праведник, умер в год потопа. Вот, безусловно, и он, который служил Богу, также должен был свидетельствовать. Но в отношении Ноя мы точно знаем, он проповедовал, он предостерегал. Более того, Бог повелел построить ему корабль, размер которого во много раз превышал необходимые размеры для того, чтобы спасти 8 человек и по паре от всякой твари, ну, а от чистых по 7 особей. Если посчитать приблизительно геометрическую прогрессию народонаселения от 2 человек за 1656 лет до года потопа, то людей там было относительно немного. И здесь, конечно же, это все только проекции, но факт остается фактом, что кто хотел, мог спастись. Ной приглашал, Ной проповедовал. А знаете ли вы, какой была реакция людей? Вот тех, кто извратил уже свою плоть, кто только злодеяние делал, чей путь был извращен, кто мыслил только о зле. Когда Бог к ним обращался, что они Богу отвечали? Книга Бытие, 6 глава, 3 стих говорит, Бытие 6:3, «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками». Люди отвергали, люди пренебрегали, люди не принимали. А что именно они говорили, мы читаем в книге Иова, 22 глава, стихи с 15 по 17. Иова, 22 глава, стихи с 15 по 17. «Неужели ты держишься пути древних, по которым шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу, отойди от нас». И что сделает им Вседержитель? Слышите? Не просто не слушаем, а именно что делаем? Противимся. Это грех дерзкой руки. Это именно грех, который делается назло специально. Отойди от нас. Что ты нам сделаешь? Вот это было состояние допотопной цивилизации. Это наказание было заслуженным. Они прекрасно понимали, о чем идет речь. Они были предостережены, и они выбрали свой путь все же, несмотря на Божьи предостережения, несмотря на все попытки Бога их спасти. И для того, чтобы хотя бы в каком-то малом количестве душ спасти человеческую расу, чтобы и Ной не погиб, и его сыновья и невестки, чтобы не погибла вообще человеческая раса, Бог спас. То есть потоп – это акт Божьего спасения человеческой расы, потому что она уже была шахат, она уже была мертва, она уже была уничтожена, она растлилась изнутри, она разложилась изнутри. И еще одна эпоха, еще одно действие. Книга пророка Иеремии, 36 глава, стихи 12 и 13. Пока я открываю вопрос вам, в какое время жил Иеремия, когда он совершал служение? Накануне Вавилонского плена, да? Это 7-6 век до нашей эры. Накануне величайшей национальной трагедии в Иудее, в Южном царстве. И вот Всевышний через него говорит. Иеремия, 26 глава, стихи 12 и 13. «И сказал Иеремия всем князьям и всему народу, Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господа Бога вашего. И, теперь внимание, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас». Это просто удивительно. Состояние народа, у нас нет времени читать, состояние народа в то время было страшным. Кровопролитие, насилие, обман, человеческие жертвоприношения, оккультизм, поклонение бесам, нарушение всех возможных и невозможных законов нравственности. И тем не менее Всевышний говорит, если вы покаетесь, если послушаетесь, если исправите пути ваши, то Господь отменит бедствие. Еще один пророк, который совершал служение в ту эпоху, это пророк Иезекииль, 18 глава, стихи с 30 по 32. 18 глава, с 30 по 32. «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог, покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением». Бог говорит, я буду вас судить, поэтому готовьтесь. Нет, я буду вас судить, поэтому покайтесь. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Вот таков Бог Библии. В 33 главе этой же книги, стих 11, Иезекииля 33:11, написано: «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был, обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Если бы вы знали, что грешны перед Богом, сделали преступление, достойное смерти, и Бог к вам обращается раз за разом и говорит: «Только признай вину, обратись, покайся, попроси прощения, перестань делать это зло, перестань делать насилие. Я не хочу, чтобы ты умирал. Зачем тебе умирать?» Каким был бы ваш отклик? К великому сожалению, несмотря на все призывы, несмотря на все послания, несмотря на все Божьи усилия, произошло следующее. Вторая книга Паралипоменон, 36 глава, стихи с 14 по 16. «Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих, от раннего утра, потому что он, ключевое слово, жалел свой народ. Как мы выяснили вчера, мы все Божьи дети, даже и беззаконники, и злодеи, Божьи дети, и Бог их жалеет, Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Господь жалел свой народ и свое жилище, но они, 16 стих, издевались над посланными от Бога, пренебрегали словами Его, ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было Ему спасения». Бог сделал все. Бог никогда не отнимает жизнь у человека просто потому, что человек ему надоел. Нет. Бог изыскивает и истощает все возможности и все ресурсы, чтобы достучаться до человека, чтобы вразумить человека, чтобы остановить его, и предлагает ему, и говорит: «Я люблю тебя, я не хочу, чтобы ты умирал». Но никто, даже сам Бог, не будет заставлять человека. Потому что свобода воли является незыблемым приоритетом, незыблемой, неотъемлемой частью человеческой природы, человеческого естества. И Господь только может в конце сказать: «Я сильный, у которого нет силы спасать». Так что не было ему спасения, этому народу. И так далее. Сегодня, когда мы с вами изучаем тему об убийствах в цикле «Бог, в которого я не верю», я хотел бы в завершении отметить факт вопиющей непоследовательности со стороны критиков в адрес Бога Библии. Во-первых, с одной стороны, Бога обвиняют в том, что Он попустительствует злу, не наказывает злодеев. Они говорят: «Почему он не остановил этого террориста? Почему он этого насильника не остановил?» и так далее. То есть Бог обвиняет в том, что он не наказывает злодеев. Но те же самые люди на следующий день, когда Бог наказывает зло, когда они видят в Библии описание Божьего наказания нечестивых, они Бога снова обвиняют. Теперь уже за то, что он негуманный такой, что он уничтожает грешников, что он жесток. Это нечестно, это непоследовательно, и это недостойно. И это всякому критику надо знать и признать, если человек честный. Бог, в которого я не верю. Во-первых, я не верю в безнравственного Бога. Во-вторых, я не верю в Бога-садиста. В-третьих, я не верю в Бога с манией контроля. В-четвертых, я не верю в злого Бога. И, наконец, сегодня, в-пятых, я не верю в Бога-убийцу. В конце каждого вечера мы читаем с вами стихотворения русских поэтов. И сегодня я выбрал отрывок из стихотворения Гаврила Державина, написанный в 1780-1787 году. Стихотворение называется «Властителям и судьям». Это парафраз одного из отрывков Псалтыря. Этот отрывок очень хорошо вписывается в тематику нашего исследования. «Восстал Всевышний Бог, да судит земных богов во сонме их. Доколе рек, доколь вам будет щадить неправедных и злых? Ваш долг – спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных и исторгнуть бедных из оков». Вот идеал Божьего правосудия и для людей, и для Бога. Аминь.